Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Дорогі слухачі, вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання і вже з експертами, не просто теоретиками, а ми віримо, що практиками, тому що люди діляться тим досвідом, який є, і не просто тим досвідом, який вони пережили, а також, який вони, можливо, почерпнули із життя інших людей, тому що це люди, які служать людям, а це пастори. Сьогодні у нас в ефірі Віталій та Віталіна Вознюк, пастори Київської церкви Еммануїл. Ми раді вас вітати в студії.
Вітаємо вас так само.
Очень приємно.
Хай Бог допоможе нам і провадить нас, справді, допомогти тим людям, у яких є якісь проблеми. І це наверне їх у правильне русло. Правильно рухатися.
Так.
Отже, перше запитання у нас таке. Нам пишуть, що нужно делать, чтобы поддерживать состояние влюбленности между супругами? Надо ли к этому стремиться? Чи все-таки любов – это само собой что-то разумеющееся?
Ну, я думаю, что и считаю, и это правильно, что написано в слове, что сначала душевное, а потом духовное. И нас Бог создал таким существом дух, душа и тело. Да? И очень важно в семье поддерживать влюблённость. Очень важно. Потому что если мы не будем питать только дух, а не будем питать нашу душу, то это очень быстро, это чувство, оно может превратиться, как кажется нам, да, в какое-то холодное, обыденные дни. Поэтому я считаю, что нужно каждый день, да, как когда костер горит, нужно подкладывать дрова. И чтобы костер не потух, нужно подкладывать каждый день, да, свои чувства любви, говорить это своему, да, мужу, жене своей, постоянно делать какие-то комплименты, слова уважения, любви, ободрения, поддержки очень важно. Делать какие-то сюрпризы.
Мікі іграшки дарувати.
Да, да.
Серйозно?
Да, не нужно, может быть, дорогих подарков думать, ну вот у нас недостаточно финансов, чтобы дарить какие-то подарки. Нет, нет. Для женщины достаточно. Не нужно там дарить ей огромный букет роз, да, он сегодня стоит достаточно дорого. Но бывает достаточно один цветок. Для женщины это так важно, внимание. И она просто думает, вау, он обо мне думал. Вот именно так мыслят женщины. Она думает, он пошел в магазин, купил для меня лично этот цветок. Он обо мне думал. И точно так же и женщинам, ну, и в цветах тоже можно выражать, да, свою любовь, свои чувства, поддерживать этот огонь. Но для мужчин, особенно, ну, для моего мужа очень важно это его почитание и признание как лидера.
А ви згадаєте подарунок, який для вас був дорогоцінним, милим, можливо, неочікуваним?
О, таких було дуже багато. Просто мой любимый, он очень щедрий на сюрпризи, на подарки. Поэтому їх було достаточно много, і як самих спонтанних, так самих, ну, дуже дорогих для мене. І, ну, самий, наверное, такой, который запомнится навсегда, это тот день, когда мы вошли в супружество. Это был для меня самый большой подарок на этой земле, на самом деле.
Пастор Віталій, ви згадаєте, що для вас дружина робила такого, що ви, а можливо, теж не очікували, але для вас це було приємно?
Ну, на самом деле, действительно, ми вже розуміємо, насколько важно внимание, и поэтому, как бы, Виталина с своей стороны, она очень, как бы, учитывает и предугадывает многие вещи, поэтому она она постоянно, то, что она делает, скажем, стабильно, там, почтение, уважение, подача, то это очень-очень ценно. Но все наши дети, и в том числе внуки, она их настраивает, что вот папа приходит, это самый главный человек для вас. И наша самая маленькая, она говорит, у нас есть секрет наш, я люблю больше всего папу, потому что его любит мама. То есть для меня это самое, наверное, самое большое такое объятие, ну, скажем, проявленной любви и проявленных чувств, которые можно испытывать не тогда, когда просто кто-то делает друг для друга, а когда это уже передается в окружение, в поколение, и мы можем этим наслаждаться, потому что нет большей гарантии как бы союза семейного, чем действительно иметь проявленную любовь.
Дякуємо вам. А ще одне питання, яке турбує багатьох людей. Супруга или супругу дает Бог, или это выбор человека?
Ну, на самом деле, я думаю, что правильно говорить о том, что, ну, без Бога не обходится выбор наш. Но так много людей сегодня просто сидят в пассивном ожидании, что Бог должен привести им половинку. А, к большому сожалению, после сотворения, после начала Бытия 2-3 главы, не происходило больше таких случаев, когда Бог приводил кому-то. Поэтому правильно сказать, что мы ищем выбора через призму Божьего Слова и принципов, которые Бог заложил в супружество. И если это дать понимание людям, ну, молодым и немолодым, которые, ну, ищут войти в супружество, то я скажу, что есть для того есть принципы, следуя которым, которые Писание прописало, или Священное Писание, следуя которым, мы делаем Божий выбор. И мы говорим, Бог дал мне супругу, Бог дал мне мужа, но это не была посылка, которая пришла, и это не было там известие с номером паспорта, именем и фамилией, хотя, ну, может быть, некоторые люди могут с личного переживания сказать, я получил это во сне или откровение, что мой муж будет звать его так, или жена звать так, но правда такова, что мы все равно делаем свой выбор и свое решение, потому что Бог оставил для нас право выбирать, поэтому мы рекомендуем всем людям, ну, делать выбор, и делать его правильно на основании тех принципов, которые Бог заложил в нашу жизнь. Ну, мы говорим о целях жизни, мы говорим о качестве жизни, мы говорим о, ну, скажем так, ожиданиях, то, которое мы желаем получить. И тогда мы находим, ну, как бы, понимая, что супружество, оно дано нам Богом для того, чтобы помочь друг другу состояться. И с этой позиции мы стартуем в нашем выборе. Поэтому наш выбор, мы говорим, он должен, супружество должно быть по расчету, стопроцентный расчет, что, вступая в союз с этим человеком, у меня достаточно внутренней силы сделать его счастливым, привести его к той цели, которой мы оба согласились прийти к ней. Тогда вот такое супружество, оно будет беспроигрышным, и оно приведет людей к, ну, гармонии, к счастью и дополнению друг друга.
У вас були такі випадки, де люди, коли приходять, можливо, на сімейну консультацію, звинувачують Бога у тому, що Бог дав чоловіка, Бог дав дружину, а от тепер у мене таке нещастя, не можемо вжитися разом, а це ж Бог дав, да? І часто люди на Бога звертають, таким чином ігноруючи це своє рішення і свою волю, яку дав Бог і поставив найвищою.
Да, пожалуй, это самая распространенная жалоба, когда люди приходят после какого-то времени супружества, и они именно с этим, ну, с претензией к Богу и к служителям, почему так случается. Правда в том, что, ну, я часто говорю, сегодня можно, ну, скажем, в нас есть за что винить там министра путей сообщений, но все вещи, которые случаются на дороге, нет прямой вины этого министра. Он создал там законы, правила дорожного движения, там, покрытие и все другое. А то, будем ли мы следовать этим правилам, будем ли мы, ну, соблюдать то, что требуется от нас, будет зависеть наша сохранность и жизнь и так дальше. Точно так же мы говорим здесь, что Бог создал законы супружества, и Бог дает благословение для семьи. Но благословение, само собой, я говорю, часто объясняя само слово благословение, это Бог благословил их и сказал. То есть оно заключается в слове, как разрешение, как лицензия быть такими. А теперь многие люди считают, что если Бог сказал и благословил их, то больше ничего не надо делать. А вот в этом есть самая большая ошибка, потому как бы сама лицензия на то, чтобы я выращивал там пшеницу, не делает урожай пшеницы. Лицензия дает мне право этим заниматься, но мне нужно приготовить почву, посеять зерно, взращивать ее и тогда пожать урожай, и тогда вот эта лицензия, она будет оправдана. Точно так же тут мы говорим, многие люди должны понимать, ну, объемно, Бог дает благословение для супружества через свои законы. И он говорит, если ты будешь поступать так, то вот это придет на твою жизнь. А теперь это и есть благословение. А если люди не хотят это практиковать и применять в свою практическую жизнь, то они могут прийти осенью на поле с желанием пожать счастье в своих отношениях, а будут разочарованы, потому что между разрешением быть счастливыми и быть такими на самом деле существует, что я в этом сделал, что я применил из того, из тех принципов, того арсенала, который Бог приготовил для счастья, что я взял для того, чтобы оно действительно проявилось внутри наших отношений. И вот потому как бы люди разочарованы приходят с этим вопросом, Бог мне дал, а вот такое случилось. А на самом деле весь вопрос упирается с работы над собой, над своим характером. Ведь ну, большинство семей разрушились по трем причинам. Это там, отношения с родственниками или друзьями, отношения к финансам, которые мы не сошлись, или удовлетворение моих потребностей, которые есть. То есть психологи называют только три вещи, которые ведут потом к всем другим исходящим оттуда последствиям. И ну, люди разочаровываются где? Там, где их желание было эгоистично. Изначально вступая в супружество, они видели в себе или ну, в образе выбора, который они делали, они видели исчерпывающий ответ на свои собственные нужды. А это был эгоизм. И когда они пошли в эту дорогу, естественно же, они на каком-то этапе получили ну, то, что хотели. И когда произошло насыщение, начался второй ну, как бы этап их жизни. Это уже тогда, когда ну, мы умиротворились, мы поняли, что, скажем, больше уже нечего взять, и тогда мы начали выставлять претензии друг к другу. И вот этот вопрос претензий приводит нас друг к другу к претензиям и к Богу, и ко всем окружающим. И тогда мы говорим, а почему так, а почему это случилось, а почему это произошло? А правда ведь в том, что изначально мы заложили неправильный ну, фундамент для того, чтобы пойти в эти отношения. Поэтому, ну, естественно, такой вопрос возникает, но его нужно задать себе. С чем я туда шел, почему я шел, что я ожидал. И тогда, скажем, тогда все становится на свои места, потому быстрее всего, что человек разочаровывается только из-за того, что слишком был зачарован в себя и в свои нужды. А если мы изначально это убираем или объясняем людям, что так не должно быть, тогда люди уже знают, что их там ожидает.
А як жити без претензій? Де оця фокус, рішення ось, власне, цієї задачі? Як жити без претензій? Полюбити Бога, полюбити себе?
Наверно, розрішити. Саме головне, перше, це розрішити Ісусу жити і стати центром сім'ї. Тому що, ну, завжди будуть невостребовані нужди. Завжди осознанно, неосознанно і пока мы на земле, и мы имеем это тело земное, да, оно будет требовать еще мое для меня. Мы, конечно, каждый день стараемся распинать свою плоть, да, но самое главное — это разрешить Иисусу жить и стать центром нашей жизни, нашего сердца и нашей семьи. Потому что благодаря тому, что мы будем брать Его силу, мы сможем жить без претензий. И всегда, когда мы захотим сказать эту претензию, да, друг другу, то всегда Дух Святой придет и скажет: «Нет, начни с себя, посмотри на себя». Он всегда тихо, спокойно, красиво, он скажет тебе: «Нет-нет, тебе это не нужно». И каждый раз, чем больше мы будем Христа впускать в нашу семью, разрешать Ему быть главой нашей семьи, действительно, но мы сможем легко справляться с разными обстоятельствами.
Но на самом деле у нас есть библейская притча, которую Иисус сказал про сучок в лозе брата. И мы называем, что это притча, она в первую очередь ну, должна находиться в плоскости семьи. И когда мы проводим подготовку к супружеству, а в нашей церкви мы не венчаем ни одну семейную пару, которая не проходит школу подготовки к супружеству, то мы часто говорим: не светитесь. То есть если у вас начинается вопрос или период претензий, знайте всегда, что если ты замечаешь какой-то маленький недостаток или скалку в глазе твоего мужа или твоей жены, то на самом деле в твоем собственном глазу есть огромное бревно. Поэтому начни разбираться со своим бревном, и тогда увидишь, как скалка, это маленький сучок в глазе мужа или жены, уже давно вытянут. Поэтому, когда человек начинает заниматься своими, характеристиками и своими, вопросами зрелости и соответствия, то у него уже не останется времени на претензии к другому. Конечно, есть бытовые вещи, про которые мы должны научиться разговаривать и договариваться наперед, устанавливая, ожидания, которые мы ждаем друг от друга. И если эти ожидания прозрачны, если мы изначально их проговариваем, то на самом деле большинство семей может приучиться к тому, чтобы найти эту дорожную карту, как жить так, чтобы вот эти ожидания были восполнены или, по крайней мере, не делать их основой отношений. То есть не основываться в своих отношениях, что что-то сегодня не получилось так, как надо, и не ставить это во главу угла нашего дома. Поэтому я верю, что разбираясь с собой, мы можем абсолютно легко и просто тогда видеть возможность, как претензии, они уходят на второй план.
А це нормально, коли до весілля сісти і обговорити про шкарпетки, хто їх де ставить, куди їх забирає, де щітки будуть лежати, хто буде забирати дітей із дитсадка? Це нормально чи ні? Чи такі речі вони вже в самому сімейному житті природньо виходять?
Я думаю, що о каких-то вещах нужно говорити, о глобальних вещах приходиться говорити вначале. І многі вещи можна проговорювати до супружества. Но правда в том заключается, что до супружества мы стараемся понравиться друг другу, впечатлить друг друга, поэтому мы показываем самые хорошие, самые сильные наши стороны. Но правда жизни заключается в том, что когда мы уже получили желаемое или то, к чему стремились, зачастую вот здесь не хватает мудрости садиться и проговаривать. Поэтому мы говорим о том, что вот тот первый вопрос, который мы задавали сегодня, нужно ли поддерживать эти отношения, то вот эти отношения и поддерживаются не просто там зажженными свечами и там блюстками роз, которые постоянно мы рассыпаем, а вот эти отношения поддерживаются отношениями, которые мы разговариваем, мы планируем, мы проговариваем быт, мы проговариваем вещи, которые, из которых состоит этих мелочей, состоит вся наша жизнь. И это нормально, если, если муж становится там помогает жене по дому, по детям, по готовке даже, по уборке и так дальше. Потому как бы на самом деле сегодня мы живем в такое время, когда женщины тоже ходят на работу, и иногда они больше приносят домой прибыли, чем мужья некоторые. Но не в этом даже проблема. А проблема в том, что жена, которая возвращается домой с работы, она идет на вторую или третью смену уже домой, потому что ей надо за детьми посмотреть, ей надо приготовить, убрать и так дальше. А муж, если у него спросить, куда ты идешь, он говорит, я иду отдыхать. То есть изначально заложена неправильная позиция, оболочка, как люди подходят к тому, что они ожидают дома. И теперь, конечно же, если жена постоянно находится на второй и третьей смене, а он приходит домой отдыхать, и у него есть другие ожидания, чтобы жена удовлетворила его только потребности, рано или поздно конфликт будет возникать. Поэтому для того, чтобы он не появился, или чтобы он был, решаемый, об этом должны разговаривать. Садиться и говорить, что мое ожидание, чтобы ты помог мне вот здесь с детьми, или в уборке, или там, любые вещи, которые нам надо сделать, мы же понимаем, из чего состоит наша жизнь. И когда вот этот диалог существует, естественно, семья, она избежит массу, конфликтов из-за мелочей. И это принесет благословение.
Дякуємо вам. Є наступні питання. І ви сказали, що у вас не тільки діти, але й онуки є.
Так.
Боже, ви такі молоді. Слухайте, просто супер. Добрый день участникам программы. Несколько раз слышала в эфире, как родителям поддержать своих детей, когда те проходят тяжелые времена. А мне хотелось бы попросить, чтобы вы поддержали детей, чьи родители проходят трудные периоды в жизни. А также о том, как вести себя подростку, когда видно лицемерие родителей. Розхожість слов з ділами. Можливо, навіть справа і до розводу доходять, і діти все це спостерігають. Що ви скажете, як ви зможете підбадьорити дітей, підлітків?
На самом деле, це ну, скажем, очень-очень тяжелый период, и, ну, человек не создан, ни взрослые, ни дети, подростки, они не созданы быть в такой ситуации, где существует разрушение того, что создает Бог. Поэтому тут нет какого-то универсального совета, который можно было бы дать, особенно когда мы говорим сейчас про подростков, так как обычно у детей там вот отроческого, юношеского возраста у них преувеличенное чувство справедливости. И они очень часто пытаются занять какую-то полярную сторону, одну или вторую. Либо 100% права мама, либо 100% права папа. То есть вот здесь я бы сказал только со стороны как пастора для подростков, для детей, что одной стороны в разрушении отношений со стороны супругов не существует. Две стороны, они участвуют в том, что, ну, как бы у них есть вина в том, что происходит разрушение отношений. Даже если бы мы говорили про какие-то крайности, они произошли от того, что нарушены, ну, баланс в отношениях. То есть, может быть, вина делится 30 на 70%, соответственно, между мужем и женой. Может быть, 60 на 40. Очень редко бывает 50 на 50. Но оба из них участвуют в этом, скажем, своей упертостью, своим нежеланием что-то изменять или, наоборот, ну, желанием настаивать, чтобы было так, как я хочу. И поэтому дети, естественно, когда они это видят, то, с кем они больше всего имеют близкие отношения, им свойственно занимать эту сторону. Но мы говорим для подростков сейчас, так как мы сказали бы для родителей, что развод никогда не является выходом с вашей сложившейся ситуации. Так же самое мы говорим детям. Не пытайтесь, ну, думать, что ваше мнение, оно остаточное, потому что пройдет время, и вы сможете увидеть, ну, еще другие стороны, которые сегодня для вас могут быть непонятны. Поэтому я рекомендую детям, ну, оставайтесь в правильных отношениях и с отцом, и с мамой, насколько это возможно. Второе, никто так не имеет возможность молиться за состояние между папой и мамой, как дети, особенно в молитве за сохранение семьи и сохранение отношений. Потому что дети, их молитва перед Богом, она чиста, она полна веры. Поэтому мы рекомендуем настойчиво таким детям, которые видят, ну, какую-то несправедливость или то, что зарождается или развивается в отношениях, чтобы они подняли свою молитву веры к Богу с просьбой: «Господь, вмешайся в эти отношения и приведи нас, ну, в надлежащее русло».
Дякуємо. Є ще одне запитання, можливо, до вас, пані Віталіна. Як можна допомогти жінці, яка пережила аборт? Які є виходи? В мене подруга зіштовхнулася із цим, не знаю, як її підтримати.
Ну, на самом деле, самое первое это поддержать её, да, принять её, не осуждать её, не тыкать ей, а принять тот факт, который уже произошёл. Это самое главное. И принять её с любовью. И чтобы она действительно могла, ну, поверить в тот факт, что, ну, уже всё случилось, ничего никогда нельзя вернуть. И чтобы женщина вышла из самоосуждения. Потому что очень часто всё-таки Бог заложил в нас этот дар материнства. И женщина, когда принимает такое решение, оно неосознанное. Оно совершенно, ну, для неё кажется незначащее на тот момент, потому что, ну, есть разные ситуации, да, почему она идёт на это. То ли случилось так, или её бросили, или изнасиловали. Есть масса-масса, да, критических ситуаций. И сразу к ней приходит страх. Приходит страх, что будет, что скажут, как это будет, а родители, а финансы, не хочу одна быть, ну, и это тяжело, а что, это же целая жизнь, это ответственность, лучше избавиться. Это только потому, что приходит страх, и он парализует. И, конечно, это хорошо, когда, ну, оказываются такие, ну, хорошие подруги или христиане рядом, да, которые действительно могут помочь и осознать, которые центры. Я верю в то, что в Украине, ну, будет больше таких центров, когда мы сможем принимать девочек от 14 и до лет, да, которые, ну, приняли это решение или на грани этого решения, или те, которые, ну, убежали из дома, потому что мама с папой, они это не переживут, и они это не одобряют, и из-за страха они даже не могут рассказать это. Да, и самое главное — это, ну, вывести женщину в самоосуждение. Потому что это самое страшное, с чем она потом остается. Потому что когда она уже сделала даже аборт, всегда придет у нее чувство, ну, это материнство, оно заложенное Богом.
Відчуття провини.
Да, провини. И оно все равно на каком-то этапе жизни оно всплывет. Что же я сделала все-таки? А можно же было же по-другому сделать. И это осуждение, оно заводит женщину вообще еще хуже ситуацию. Она тогда винит себя, уничижает, и тогда жизнь ее вообще приходит крах. Поэтому здесь нужно понять одно, нужно сказать: «Боже, прости». Я сделала это неосознанно или осознанно даже. Даже, Боже, прости, покаяться, сказать, ну, уже все свершилось. И принять тот прощающий, да, прощающую любовь от Отца Небесного, что Он уже все простил. Он уже пошел, Христос пошел на крест 2000 лет назад за все наши грехи, и что этого греха уже нет, не существует. И Бог никогда не вспомнит это. И тогда действительно Бог сверхъестественно стирает с памяти женщины, и она может жить в свободе. Это самый главный момент, самый главный, который нужно пройти, этот, ну, этап прощения себя, чтобы никогда не винить, и можно было начать жизнь, ну, сначала.
Апостол говорит по этому поводу, что нам нужно кроплением очистить совесть нашу от порочных дел. Поэтому единственный способ, который очищает нашу совесть, которая судит, это понимание того, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А так как аборт является грехом, нашей совести нужно принести, ну, понимание и дать ей, для совести нужно дать пищу, чтобы она поняла, что да, она справедливо требует, ну, как бы наказания за эту провину. Но это наказание на себе понес Иисус Христос. И поэтому, ну, так апостол говорит, что кроплением очистить совесть нашу от порочных дел. Поэтому мы должны разрешить, ну, Духу Божьему работать с нашим сердцем, чтобы изъять из нашего сердца, ну, вот это терзание вины за проступок. То есть мы не говорим, что это, ну, там, мы оправдываем, или, то есть мы не говорим об этом. Мы говорим сейчас только о том, как избавиться. Это через покаяние, разрешить Богу работать с нами и принять тогда прощающую Божью любовь и благодаря этой любви восстанавливаться, то есть разрешить Духу Святому зажить, зарастить эту рану, которая существует в ее сознании, в ее душе, и это то, что избавит ее от гнета, давления.
У нас есть такие центры в Украине? Чи вони тільки збираються будувати, чи ви мрієте про це?
Ні.
Я просто не чула.
Ці центри є, вони існують. Ну, в нас було декілька таких центрів на сході України, і, ну, на жаль, вони сьогодні не працюють із-за війни, яка там є, але вони працювали і навіть були під державним брифом. Я думаю, що вони тільки там є. Але просто ми знаємо, що це наші люди працювали з наших церков. І ми мали в Краснодоні, Молодогвардійську, і в Юбілейну біля Луганська такі центри, де цих мамочок, які приходили на аборт, з ним проводили роботу, і їм вказували на те, що є можливість зберегти це. Тобто є де жити, є де їсти, і ми допоможемо тобі пройти цей етап. І вони працювали досить ефективно, ну, звичайно, складно, бо ці жінки, вони завжди під тиском родичів, близьких, друзів, іноді їхніх бувших цих чоловіків, які хочуть позбавитися від будь-яких наслідків своїх там гріхів, або навіть вони були одружені з іншою дружиною, а то просто була їхня коханка, і таким чином, ну, вони хочуть позбавитися назавжди, і вони преслідують цих мамочок. Тому тут є ціла, скажімо, цілий клубок, який треба теж розбирати. Але сама ідея цих центрів, вона є, і вона існує в Україні. І я вірю, що просто ми про це говоримо, тому що ми зіштовхуємося з цією проблемою постійно.
Дай Бог, щоб це справді набуло обертів, тому що реабілітаційні центри є, арко, нарко, алко, ігро, залежність. А ось такого, ну, майже немає. Ці жінки справді, вони не те, що на роздоріжжі, вони безвихідь. Дякуємо вам щиро, у нас час завершився. З нами сьогодні були, відповідали на запитання Віталій та Віталіна Вознюк, пастори церкви Еммануїл. На все вам добре.
З Богом.
З Богом.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044 280 03 05 або 067 123 75 75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.